Привет, друзья! Вы слушаете 642-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Итак, от тем довольно-таки абстрактных и литературных мы переходим к темам не менее интересным, но чуть более историческим. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Ты знаешь, Аурлиен, какую из индийских правящих династий считаю за золотой век классической Индии? Вот, и индийской, так сказать, индусской.
Ну, честно говоря, не знаю. Я знаю только моголов великих, которые это уже, не являются.
Да. Они, во-первых, пришлые, во-вторых, да. Они мусульмане, в-третьих, угу. Они уже в средние века и новое время, вот, одна из пороховых империй Востока. Вот, это уже другое. Это с точки зрения европейцев, вот, когда они, собственно, добрались и смогли на что-то посмотреть, вот оно. А я имею в виду, когда была воздвигнута знаменитая железная колонна в Дели.
Давай поясним, что это за колонна в двух словах.
Ну, это буквально колонна, и она железная.
Из железа, да. И она не сгнила за все это время.
В том, что как бы она поставлена 1500 лет назад, вот, и не сгнила. То есть, да. Коррозии практически не демонстрирует.
Что как бы намекает на уровень развития научно-технического прогресса в то время.
Да, металлургии. Значит,
металлургии, да, в частности, и... да. Угу.
При том, что как бы в Дели климат такой весьма сырой, там все гниет вот, на ходу. Поэтому это местная достопримечательность. Или, допустим, чуть менее известная Аллахабадская колонна. Она интересна не материалом, из которого сделана, а тем, что на ней всякие ценные сведения содержатся.
Ага.
Вот, в том числе о. В общем, это империя гуптов. Ну а перед тем, как мы, так сказать, погрузимся в пучины индийской истории, напоминаем, что уже через две недели, 1 марта, в Ритм Блюз кафе, что сразу за библиотекой имени Ленина, мы с вами обсудим как раз близо расположенную, там видно буквально от угла, Кутафью башню, последний из барбаканов нашего замечательного Кремля. Вспомним, что вообще-то у нас тут в Москве стен-то было довольно много, больше, чем вот осталось кремлевских. У нас еще была Китайгородская стена, от которой там в двух, ну или в трех, если считать, новодел кабацкий, как бы восстановлена Китайгородская стена, которая была пристроена к Кремлю, вот со стороны, где сейчас Красная площадь. И исторический музей, да, и вот она так шла потом, окружала Китай-город и возвращалась мимо Москвы-реки. О том, что, между прочим, там, где набережная, там вообще-то тоже была отдельная стена еще. И ров был между, вот где сейчас получите место, у Кремлевской стены. А кроме этого, поговорим про Великую Китайскую стену, про то, каким образом стены Константинополя столько держались. Про то, хотели ли бы вы жить в настоящем средневековом замке. Спойлер, скорее всего, нет.
Да уж.
Каким образом замки превратились в угловатые бастионные форты, и почему их стало нужно брать тихой сапой? Вот. Насколько реалистичны всякие киношные катапульты с баллистами и прочим. Вот. Так что приходите, билеты на mediomoda.ru, буду всех ждать.
Ну да, будет интересно.
Да.
Ну, да, про гуптов-то думаю, что ж там.
Про гуптов. Значит, гупта – это, в общем, последняя крупная держава классического, то есть античного, как в Европе обычно говорят, периода, которая торговала с Римом оживленно. Всяким, в том числе железными изделиями знаменитыми, мехами ценными, всякие тигры там, слоновой костью, золотом, и существовала с середины 3 века по конец 6. Обычно считается так. Она занимала большую часть севера Индостана. И, как считается, начиналась с региона Магадха исторического. Значит, Магадха — это такое, как бы, древний топоним, означает земли к, в нижнем течении Ганга и к югу от него, то есть где вот Бихара, Ориса, Западная Бенгалия, там еще кое-какие окрестности. Это один из древних местных центров цивилизации. Упоминается еще в Рамаяне, что это самая Магадха была. Вот. И, по-видимому, оттуда исходят эти самые гупты, в честь которых она названа. Гупты... Гуптов не надо путать с империей Маурьев, которая была до нашей эры. Ага. Дело просто в том, что в той империи Маурьев был такой царь, как Чандрагупта. Вот. И его обычно называют Чандрагуптой Маурьей, чтобы не путать. А тут, по-видимому, начиная с имени династии Гупта, пошла, оно превратилось в фамилию, и появились новые Чандрагупты.
А-а-а.
Отдельные, совершенно никакого отношения к ним не имеющие. Вот, так что не путайте одно с другим. Хотя надо вам сказать, что империя Гуптов во многом равнялась на империю Маурьев, как своего, как бы, ближайшего предшественника в смысле масштабов, хотя на самом деле у Маурьев была держава побольше, чем у гуптов. Гупты больше прославились всякими культурными и прочими достижениями. Ну и или как смотреть, или можно сказать, что просто после гуптов все развалилось, вот поэтому, да, как бы на сравнении с ними они как бы отличились. Многие подробности нам неизвестны. В этом выпуске придется постоянно говорить, что там по-видимому, по некоторым данным, предположительно и так далее. То есть мы, например, не можем даже сказать, какой касты была эта самая династия гуптов.
Даже так?
Да, варны имеется в виду, разумеется. То есть непонятно, откуда они, собственно, происходят, потому что общепринятая версия, что они были вайшьями, строится, в общем, только на том, что, во-первых, гупта упоминается некоторыми древними источниками как подходящими для вайшей, но вообще к тому времени это уже давно не соблюдалось, и гуптами могли называться и кшатри, и даже брахманы, и ничего. Потом, сам факт того, что они ничего не пишут про свою варну, как бы наводит на подозрение.
Да, определенные мысли.
Да, и по этой причине вот предполагается, что, может быть, это были вайшьи. Может быть, как бы они были какой-нибудь там мятежной группой вайшьев, которые за счет своих денег смогли обедневшую аристократию разогнать. Короче, в общем, непонятно, откуда они взялись. Вот, известно то, что первым из правителей династии был, собственно, Гупта. Жил он в конце 3 века.
То есть это его имя получается, да?
Да, это фамилия. Да, это имя. Имя,
угу,
да.
Угу.
Вот. И считается, что где-то в период с середины 3 века по где-то 80-й год этого самого 3 века он эту самую державу создал и стал именоваться Махараджей. Махараджа, как бы великий князь, имеется в виду, в тогдашних условности означало, что это независимый правитель.
А.
То есть не вассал там чей-то. По всей видимости, значит, ему наследовал его сын, которого, по-видимому, звали Гхататкача. Вот.
Какое замысловатое имечко у него.
Ну, тут, знаешь, имен всяких много. Вот, который свое имя еще, в смысле не имя, а титул еще больше, так сказать, развернул. То есть он уже претендовал на титул не просто Махараджи, а Махараджа-дхираджи. То есть как бы не просто великим князем, а князем великих князей. Из этого мы можем сделать вывод, что держава начала крепнуть, смелить и поэтому возвеличивать своих правителей. За ним следовал его, по-видимому, сын Чандрагупта I. То есть он как бы Чандра по фамилии Гупта. Вот, но потом все это было соединено просто в Чандрагупту, и Гупта стала как бы династическим именем. Этот самый Чандрагупта тоже именовал себя князем великих князей, и предполагалось, что его вассалами уже считались и махараджи тоже. Он сумел расширить свои владения благодаря выгодной женитьбе на непальской принцессе. Тогда был влиятельное государство клана Личхави. Вот, и, по-видимому, удалось, опираясь на них, еще больше укрепить страну. А следом за ним правил, по-видимому, Самудрагупта. Где-то в период с 335 по 350 год он взошел на престол и, по всей видимости, оставил по себе наконец какую-то значительную память, потому что у нас есть упомянутая Аллахабадская колонна. Вот. Это знаешь, где этот самый, где Аллахабад?
Аллахабад? Где же?
Да. А все.
Кончился?
Да, нету Аллахабада с 98 года. Про Яградж теперь.
А-а-а. То есть он в Индии остался, судя по всему.
Да. Дело, что это на месте древней Праяги, которая была, собственно, столицей империи Египтов. Так вот, там была возникнута колонна, которая по привычке называется Аллахабадской. Вот, и как бы на ней вообще были повторены всякие законы еще маурьевского правителя Ашоки, но там были и всякие другие ценные данные. Например, упоминается, что Самудрагупта был большой завоеватель, мудрый, суровый, но справедливый правитель, в том числе якобы писавший стихи и знавший, как играть музыку. То есть считается, что Самудрагупта был большой завоеватель, что он победил там кучу всяких царей и вождей, подчинил. Вот, навязал всяким недошедшим еще до царского уровня племенам статус данников и так далее. Вот, правда, надо все это воспринимать тоже с таким, как бы, со скепсисом, потому что, например, упоминается, что подчиненным Самудрагупте было царство Симхала. Это Шри-Ланка.
А-а-а.
Так вот, по параллельным источникам, по китайским, Мы можем сказать, что никакого подчинения Симхал и Гуптам просто не было. Они состояли...
Подчинялись они китайцам, согласно китайским источникам.
Ну да, китайцам все подчинялись. Да. Даже да, если не знали об этом.
Да, у китайцев просто у них была такая школа мысли, что у них вот как бы центр Земли, император Китая – это император всего, всея, так сказать, вселенной,
да.
А остальные либо знают об этом и как
либо
бы дарят подарки.
Либо еще не знают.
Либо еще не знают, да.
Да, дело просто в том, что оттуда со Шри-Ланки направлялось посольство с богатыми дарами, но оно просто просило посодействовать в распространении буддизма. Как бы прислать специалистов, там, помочь со строительством храмов и так далее. При том, что, кстати, сами правители Гупты были индуистами-вайшнавами, судя по всему. Но при этом они не ссорились ни с буддистами, ни с джайнистами. Еще упоминается, что этот самый Самудрагупта умел играть на тогдашней как бы арфе. В некоторой истории написано, что играть на лютне. Дело просто в том, что вина сейчас в Индии это действительно вариант лютни. Вот. А то, на чем он изображен играющим, это древние вина, которые арфа, а не лютня. Ему приписывается также титул Кавираджа, то есть царя поэтов. Вот, и он написал какие-то стихи. До нас они, к сожалению, не дошли, мы не можем сказать, хорошие они были или скверные. Что было дальше, опять же, некоторый вопрос. Есть версия, что Самудрагупта, есть даже документы, назначил своим преемником Чандрагупту II, сына царицы Даттадеви. Но есть версия также, что до Чандрагупты правил какой-то Рамагупта, его старший брат. Про существование этого самого Рамагупты вообще известно по достаточно косвенным источникам, то есть по статуям, которые ставили джайны, где он титулуется этим самым Махараджей, Махарадж. То, что найдены монеты с его именем, вот.
А у них и имя то, было что... на монетах, да? То есть не физиономия.
Да.
Угу.
Да. И с тем, что он фигурирует в пьесе, правда, уже написанной после того, где Джагупта развалилась, где этот самый Рамагупта в борьбе с врагами саками. Это иранские такие кочевники, которые ошивались в Средней Азии как раз вот в тот период.
Uh-huh.
Родственники скифов, короче, местные просто. И ему приходится отдать свою царицу им. И его брат, собственно, Чандрагупта, этот самый будущий, пробирается в лагерь врага и убивает сакского царя и спасает, значит, жену своего брата, и за это его брат возводит в цари сам. И неизвестно, сколько тут правды и вообще, но факт то, что Чандрагупт II какой-то был. И, возможно, также носил титул Викрамадития. Тут надо сказать, что Викрамадития – это такой титул специфический, как бы нечто типа Цезаря, да?
Uh-huh.
То есть когда-то это был совершенно конкретный человек, а потом просто превратилось в почетный титул. Известно там как минимум 5 разных кандидатов в эти самые Викрамадитии. И помещают их там от, значит, еще времен империи Маурьев, вот, до империи Гуптов, про него всякие там сказки, легенды и так далее. То есть это такой местный король Артур, да, собирательный образ некоего великого правителя и все такое прочее. Полубога там какого-то. Но факт тот, что последним, кому приписывался этот самый мифический статус Викрамадитии, был как раз Чандрагупта II из державы гуптов, который правил с 375 по 415 год. Наконец появляются какие-то конкретные даты уже. Вот. Викрамадити означает «храбрый, как солнце». И к этому там приписываются всякие еще мифические и полумифические свершения. Факт то, что помнишь, мы индийцам авианосец переделали из старого советского крейсера.
Из Горшкова, по-моему.
Да, вот, по их желаниям в полноценный авианосец. Вот он, Викрамадити у них.
Угу.
Это вот как раз в честь.
Понятно.
Короче, как бы этот Чандрагупта II не звался по прозвищу, и спасал ли он жену брата от саков, или это уже сказки какие-то, это не так важно. Факт тот, что он продолжил экспансию и без того крупной державы, завязал брачный союз с могущественным домом Нага.
Вот, Нага?
Ну, где Нагаленд в этой самой...
Где наги живут, да.
Не, это не такие наги, не которые змеи, это люди такие называются. Хотя, да, само слово как бы означает, что они типа змеи, но они не совсем змеи. В смысле, совсем не змеи, а люди, я хотел сказать.
Да, рептилоиды. Мы это скрывают умело.
Как тебе сказать, вот... Вот как, допустим, почему вьетнамцев, вьетов, вернее, называют этот самый детьми дракона и феи? А потому что считается, что их прародителем была, значит, собственно, небожительница и Лаклон Куан. То есть, государь, дракон Лак. Собственно, дракон, который, значит, прижил потомство от небожительницы, и поэтому вот вьетнамцы заявились.
А, да. Дракона просто... всегда приятно, да, происходить.
Да, вот народов, которые происходили там от каких-нибудь, не знаю, тараканов, что-то пока вот не видать, да.
Не завелось.
Да, ну, в общем, факт тот, что Чандрагупта II с этими нагами поладил, женившись на их принцессе, с другими могущественными соседями тоже заключил всякие семейные договоры, действительно ходил воевать саков. И действительно, к началу V века нанес им серьезное поражение. Таким образом, держава гуптов из Индостана доехала до Аравийского моря. Вот где сейчас Пакистан и восток Ирана. Таким образом, считается, что державе гуптов удалось отплатить. Вы же знаете, что вот индоарийские и индоиранские народы это как бы двоюродные братья.
Да.
Так вот... В течение долгого времени, еще до империи Маурьев, мяч был скорее на стороне индоиранских братьев, потому что персидская держава ахеменидов захавала запад современной Индии, в том числе. И там даже действовали некоторые персидские порядки, потом долго веками. Например, правители некоторых областей Западной Индии называли кшатрапами.
Сатрапами?
Угу. Кшатрапами.
Кшатрапами. Почти. Но сатрапами.
Это одно и то же. Ты думаешь, почему сатрапы и кшатрии звучат похоже? Это одно и то же слово.
Угу.
Да, у этих самых, у персов-то изначально звучало именно как... скорее шатрап, кшатрап, да, это греки в сатрапы переперли. Uh-huh. И то, и другое, значит, просто защитник какой-то, воитель в таком духе, стражник. Соответственно, теперь удалось наоборот отыграть все это, и установить индоарийский режим на территории востока Великой Персии. Вот. Еще из знатных свершений можно отметить то, что при этом самом при Чандрагупте II развелось искусство, развелась как бы местная культура, достигшая такого, знаете, идеального синтеза между тем, что было, тем, что удалось развить самим и позаимствовать у соседей, а также тем, что удалось почерпнуть из буддийской и джайнской культурной мысли. Несмотря на то, что империя была как бы индуистской, приписывается ему много чего. Например, то, что при нем действовало наваратна. Наваратна буквально значит 9 драгоценностей самоцветов. И предполагается, что вот как при царе, при короле Дените Артуре были рыцари круглого стола,
ага.
А Индия это страна культурная, и там, соответственно, при этом Викрамадитии полумифическом должны быть, соответственно, 9 великих культурных деятелей. Они могут, так же как и рыцари круглого стола, немножко разниться там в разных источниках, но точно везде фигурирует знаменитый Калидаса. Это великий драматург и поэт, вот, который написал всякие пьесы и прославил в том числе и династию гуптов. Вот. Считается, что это такой как бы вот камень в центре индийской традиционной драматургии, вроде как там всякие, не знаю, для древних греков, допустим, Эсхил, да, со своими трагедиями. Вот. Так что Калидаса прям бесспорный лидер этой самой наворотной, группирующейся вокруг легендарного царя. Знаменитый врачеватель Дханвантари. Дханвантари — это как вот у греков был Асклепий, который был спешно обожествлен и превращен в бога здоровья. Вот считается, что он как бы не просто был человек-врач, он был частичный аватарой Вишну. Вот. То есть, такой частичный, в смысле, как вот полубог примерно. Uh-huh. А посмертно, соответственно, стал богом медицины. Предполагается, что он как бы как человек сильно продвинул хирургию. Например, удаление камня из почек и мочевого пузыря, из желчного пузыря. Это, между прочим, не шуточки для 4 века. Особенно в индийском климате. Писал трактаты на эту тему. Вот, и является весьма как бы популярным среди индийского народа и по сей час. Вот за 2 дня до Дивали у них каждый раз день народной медицины, в которой как бы восславляют Дханвантари. Есть также премия имени Дханвантари, которую выдают врачам каждый год в Индии. И, наконец, звездочет Варахамихира. Астроном, математик оставил нам замечательный трактат. Буквально астрономическое пятикнижие. Вот. Чем он ценен? Тем, что он содержит выжимку из более древних астрономических трудов, которые нам известны по названиям, но сами до нас не дошли. Вот. Он там всякие интересные выкладки дает. В том числе высказывает предположения по тому, каким образом Земля вращается или не вращается. И задавал там всякие вопросы о том, как таковое вращение могло бы быть возможно. И что на это можно было бы возразить. Я так понял, что определенные точки зрения на вращение Земли Хамихира не высказывал. Про эту Наваратну к свидетельствам следует подходить аккуратно, просто потому что, судя по годам жизни, вот прям все 9 из них жить в одно время не могли никак. На протяжении жизни, может быть, одного царя, там один помер, когда тот был еще мальчиком, а второй родился, когда царь уже сам собрался помирать. Как-то так, да. Но опять же, это значит, что они не могли бы быть при его дворе все вместе. А легенды очень любят их всех в такую команду супер художников и ученых собирать. Но это просто для красоты. Так делается. По той же причине, по которой Добрыня Никитич, живший при Владимире Святом, то есть в X веке, каким-то образом объединяется с Алешей Поповичем, который пал в битве при Калке в XIII веке. Ну, так просто для красоты. Тем более, что, понимаешь, вот почему именно 9 драгоцен, почему именно Наваратна, да? Потому что у индусов считалось, что драгоценных камней 9. Это рубин, это алмаз, это изумруд, это топаз, это лазурит, это сапфир, это коралл, это жемчуг и так называемый гроссуляр, он же гамед, он же пакистанский изумруд. Зелененький такой, знаешь. Вот. Пакистанский изумруд. Отдельный от обычного изумруда. Да, так вот. Что, собственно, еще можем сказать про царствование Чандрагупта II? В его правление в Индию прибыл китайский путешественник Фа Сянь, который искал всякие буддийские трактаты и реликвии, поэтому он поехал, собственно, в земли возникновения буддизма и те места, в которых, как он знал, были культовые буддийские центры тогда. Ему удалось, значит, посетить в Северной Индии разные места, добравшись через Памир в Индию и через Бенгалию плыть домой. Что интересно в записках Фасяня? Он видел руины дворца Маурьев и считал, что оно было явно построено духами, призванными царем Ашокой. Говорил, что все живут хорошо. Описывает больницы, странноприимные дома, причем все бесплатные. Вот. Всякие благотворительные мероприятия. Массовое вегетарианство, население многочисленное и счастливое. Им не надо регистрировать свои дома, слушаться каких-либо чиновников или соблюдать установленные ими правила. Только те, кто обрабатывает государственную землю, должны отдавать часть того, что они получают от нее. Если они хотят уйти, они уходят. Если они хотят остаться, они остаются. Правитель управляет, не прибегая ни к обезглавливанию, ни к телесным наказаниям. Преступники просто подвергаются штрафу, легкому или тяжелому, в зависимости от обстоятельств. Только в случае повторных попыток восстания им отрубают правую руку. Все телохранители и приближенные правителя получают жалование. Что тут еще? По всей стране люди не убивают ни одного живого существа, не пьют никаких опьяняющих напитков и не едят лука или чеснок. Тут трудно сказать, что именно из писаний Фасяния следует принимать на веру, а что как бы отнести на насчет того, что представляешь, вот ты вышел из Китая и такой, опа, никому не отрубают ничего. Вот, не обезглавливают, не регистрируют. И представляете, если не хотят уйти, они уходят. А если хотят остаться, они остаются. И просто какое-то государство всеобщего процветания.
Да уж.
То есть, видимо, тут какой-то контраст. Опять же, Фасяний религиозный паломник, он мог немножко быть слишком восторженным в этом духе. Но в любом случае мы... можем судить о том, что при Чандрагупте II страна была расширена, культура процветала, у населения было достаточно денег, чтобы тратиться на всякие госпиталя и странноприимные дома. Вот, все жили относительно мирно, никаких восстаний не было, раз вон только штрафами обходились. Короче, все было хорошо и здорово, всякие научные художественные деятели при дворе отирались, стало быть, были деньги, чтобы их кормить, вот, а кроме того, было нанесено поражение иранским племенам северо-запада, и как бы страна была в безопасности. Ну, а Чандрагупта II помер, и ему наследовал его сын Кумарагупта, или Кумарагупта скорее. При Кумарагупте началось некоторое ослабление державы, потому что против него выступали некие пушьямитры. Это такое племя, возвысившееся на территории штата Мадхья-Прадеш, современно, насколько я понимаю. Вот, и с ними пришлось некоторое время повозиться. Значит, их в итоге замерили, так же, как и зашевелившихся на северо-западе страны, опять же, иранцев, и примкнувших к ним гуннов. Потому что на дворе это было как бы середина 5 века, гунны уже успели давно уйти из Средней Азии, и часть из них пошла на запад гонять римлян и всех, кто попался по дороге, а часть, наоборот, ушла на юг и стала гонять там всех в Средней Азии, и вот до Индии дошли. Значит, за Кумарагуптой следовал его сын Скандагупта, которому удалось от нападавших отбиться и стабилизировать процесс. Об этом сообщается на колонне в Бхитаре. Деревня такая есть в Уттар-Прадеше. Она была поставлена как раз при Скандагупте и повествует о том, как он там всем рога пообломал. Вот. И пушьямитрам этим самым, и гуннов тоже выгнал, и вообще, что он был крутой воитель. К сожалению, с Скандагупты начинается упадок державы, потому что следующие правители были слабыми, натиск противников все усиливался, и не помогали даже достигнутые успехи в военном прогрессе. Потому что до империи гуптов, например, основой армии индийских царств было что?
Что?
Легкая пехота, в том числе лучники и боевые слоны.
А-а-а, куда же без них?
Да. Если в стране полно слонов, то почему и не пользоваться? Об этом, например, свидетельствуют данные о походе Александра Македонского. Ничего кроме они там не встретили, по сути. А вот при гуптах появляется тяжелая конница, в том числе вооруженная луками и мечами, и носящая всякие кольчуги, вот, и пластинчатые доспехи. Ну, такие ранние, имею в виду. В комбинации с кольчугой. Используются по-прежнему и слоны, но вот именно конница — это нечто новое для Индии, такая тяжелая. Соответственно, из-за общего упадка и то восстаний всяких отделявшихся на границах, то новых нашествий гуннов в конце V века, в общем, империя фактически превратилась в решето, которое просто расползлось вот на части и как бы все. Считается, что в начале шестого века, несмотря на то, что гуннам удалось наконец нанести ряд поражений и вынудить их уходить, о восстановлении державы гуптов было уже говорить бесполезно. Все уже разошлось, разбрелось на множество мелких династий, которые потом, только причем достаточно сильно потом, будет более или менее объединено под руководством кшатрийской династии Пратихара. Вот, тоже в Северной Индии. Но это уже другая история. Для нас с вами интересно что? То, что империя гуптов заложила вот такой вот золотой стандарт, да, на который ориентировались все последующие. То есть все знают, что вот при гуптах были 9 драгоценных камней при дворе и двигали вперед культуру и искусство, что были могучие кон-армии, велась выгодная торговля с Римом. Вот, когда на запад ехал черный перец, там жемчуг, шелк, и когда, например, строились крупные религиозные центры, в том числе буддийские, которые потом все распатронят, из-за чего буддизм в Индии придет в упадок, что развивались всякие точные науки вроде математики. Ну, например, вот это вот то, что мы с вами привыкли к так называемым арабским цифрам.
Ага.
Начнем с того, что если вы посмотрите, как пишут цифры арабы, вы ничего не поймете. Кроме единицы и девятки, они все пишут очень сильно по-своему. Вот. Но происхождение то же самое. Тут важно не то, как пишется, а сама вся идея десятичного счета, а также понятие нуля. И сейчас нам трудно понять, почему для древних нуль был таким прям открытием каким-то. Ну, вот представьте себе, что люди мыслили предметно, и представить себе знак, который означает ничего, вот, отсутствие, им было тяжело. Короче, именно во времена державы гуптов цифры индийские пришли в тот примерный вид, к которому мы привыкли, начали распространяться по окрестностям. В том числе, вот в итоге, сильно потом, через арабов, добравшись до Европы. Потому что в Европе очень долго использовались чисто римские цифры, которые представляют собой, по сути, буквы латинского алфавита и для записи длинных чисел очень неудобны.
Ага.
Вот. Потом был сделан прогресс в алгебре. Вот, когда там всякие хитрые алгебраические формулы вот, были разработаны, в том числе последовательность Фибоначчи, между прочим. Как раз, да, во времена империи гуптов.
Изобрели последовательность Фибоначчи еще до того, как это стало модно.
Как Фибоначчи, да.
Да.
Решил, что это модно. Вот, и опять же упомянутая железная эта самая колонна. Дело в том, что как бы на... Он, я так понял, был сделан специально с повышенным содержанием фосфора. Вот, этот самый фосфор, содержащийся в нем, взаимодействуя с сырым воздухом, создает пленку. Вот. Из этого самого гидрофосфата железа, что ли, который не дает, собственно, ржаветь
дальше. Окисляться. Угу, да. Да.
Получается очень, очень выгодная формула для такой вот своего рода нержавейки, если ее не протирать ацетоном или еще там чем его можно растворить. К сожалению, насчет архитектуры у нас сведений не так уж много. Потому что все развалили в последующие годы. Но кое-что осталось. Кое-что осталось. Мы можем судить по тогдашним канонам, в общем, об изображении Будды, об остатках влияния греческой скульптуры на индийское искусство. Вот. На специфику фресок, которые сохранились, например, в пещерах этой самой Аджанты, буддийские храмовые комнаты. Ну, в общем, вы поняли. Короче, сохранилось все, что было подальше, поглуше и потруднодоступнее. Все остальное распотронили, к сожалению. Вот. И поэтому... Мы можем сказать, что общий уровень был высок, но, к сожалению, подробностей не так уж много нам досталось. Несмотря на то, что шахматы, как чатуранга, были созданы еще, в общем, задолго до, но как бы относительно современный вид шахмат приняли как раз при гуптах. И именно в этом виде начали распространяться по арабо-персидскому миру и доехали до Европы в итоге. И, например, считались, что для рыцаря-тамплиера шахматы являются единственной приличной игрой. Знаешь почему?
Потому что, типа, военная стратегия.
Типа варгейм, да.
Да.
Для тренировки такой, как бы. Кроме того, именно к как бы эпохе гуптов относится знаменитая Камасутра. Как раз тогда, да, считается, что было сочинено. Несмотря на то, что в популярной культуре считается, что это некое руководство по половой жизни, на самом деле это скорее вообще по как бы жизненные наставления, как найти, значит, себе хорошую жену, там, мужа, как с ней жить и так далее. Вовсе не только про секс, хотя и про секс тоже. Просто как бы опубликована она была в так сказать, на Западе уже упоминавшимся нами путешественником Бёртоном на английском в 1883-м, то есть самый разгар викторианской Англии, вот, и произвел жуткий скандал, и все стали кричать «срамота!» и Бёртона отовсюду выгонять начали. Вот, так что такая вот была последняя крупная индусская держава, которая продержалась несколько веков. Дальше в, как бы в Индии все пойдет в основном в сторону внешних завоеваний. То из Средней Азии будут приезжать всякие, то из Британии тоже приедут. Вот. И так вплоть до холодной войны их и не отпустят. Поэтому гупты воспринимались как такой вот потерянный рай многими мыслителями дальнейшей индийской истории. При том, что, скажем, пару слов, так сказать, в качестве критики. То, что это был якобы золотой век, как я уже сказал, во многом объясняется скорее тем, что потом все стало плохо, а вовсе не тем, что само по себе оно было так уж прямо хорошо и здорово. Отмечается, что, например, в смысле административном империя гуптов была слабее, чем империя маурьев, где был более строгий госконтроль и вообще больший, как бы, порядок и более твердая вертикаль власти. А империя гуптов была такой более рыхлой, и местами центральная власть была такой, в общем, достаточно номинальной. Потом, несмотря на то, что империю гуптов хвалят за культурный прогресс, в том числе за веротерпимость, то есть когда правители-индуисты не препятствовали никак деятельности буддистов и джайнов, но обратите внимание, что именно после как бы гуптов упадок буддизма в Индии стал очевидным фактом. Несмотря на то, что там Фасяню почудилось, почему?
Почему?
Потому что, как бы, то, что буддизм начал признаваться за такую, как бы, близкую к индуизму форму веропочитания, Будду признали одним из 10 аватар. Вот, то да сё. И с точки зрения простонародья это начинало стирать разницу между буддизмом и разными формами индуизма, в результате чего в народе буддизм весь и рассосался, как бы. Оставилось одно название, а потом и вот уже не стало. А потом, когда пришли завоеватели, им оставалось только буддийскую верхушку сокрушить, и все. А в простонародье остался один индуизм, который благодаря этому, собственно, и пережил все гонения и неприятности. Ну и кроме того, несмотря на то, что империя, хотя и занимала север и восток Индостана, продвинуться далеко на юг, и тем более дойти до Цейлона, как они утверждали вот, в своих текстах, им никогда не удавалось. Вот. Так что золотой век, конечно, золотым веком, но чересчур его идеализировать, подобно сказочному Викрамадите, не стоит. Это, скажем так, частью преувеличения, частью сравнения с последующими веками неприятностей, а частью просто за давностью лет смешение всяких всего хорошего, да, что было в разные эпохи в таком, знаете, идеальном образе, как вот мифы про короля Артура мешают одновременно постримскую Британию, какие-то там французские идеалы рыцарства, борьбу с сарацинами, черт знает что еще, хотя исторический Артур слов таких не знал.
Да.
Вот, никаких. Ну, то же самое и с государством гуптов. И на этой философской ноте будем заканчивать.
Да, очень, конечно, интересно про гуптов послушать, потому что это настолько от нас удалено по времени и настолько, так сказать, звучит экзотично, что, да, диву только даешься, как они там эту колонну Главное, кроме колонны-то, как ты сказал, ничего практически не сохранилось от этих гуптов.
Ну, кое-какие храмы, статуи и пещеры вот сохранились, но, к сожалению, все остальное разрушили, развалили.
Да, вот. Крайне, конечно, любопытно. Ну что же, а мы, как и обычно, благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Андрею Москотельникову, Дмитрию Котловскому, Бильфигорычу, Степанчику, Эсид Бёрн, Дэвиду Фросту, Берцау, Понтию Пирату, Олегу ВВ, Виткус и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы все напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм, который пока вроде работает у кого-то даже. Поэтому приходите и туда. Там тоже происходят разные интересные вещи. Ну а мы на сегодня будем закругляться и перемещаться в послешоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что перед тем, как мы с вами попрощаемся, у Домнина будет живое выступление.
1 марта ближайшее, ритм-блюз-кафе в Москве за библиотекой имени Ленина, замки, крепости и прочие форты. Приходите, будет интересно. Билеты на mediummoda.ru.
Да. Ну, а мы будем на сегодня закругляться и перемещаться в послешоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 642-й выпуск подкаста Хобби Токс. И с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока.